возникшее после убийства Стефана, привело к тому, что братья рассеялись, дойдя до Финикии и братья Антиохии, и проповедовали слово, но только иудеям. Однако некоторые из них родом с Кипра и из Кирене, придя в Антиохию, стали проповедовать также и Еленам, благовествуя им Господа Иисуса. И рука Господня была с ними, и велико было число уверовавших, которые обратились к Господу. Эта новость дошла до слуха церкви в Иерусалиме, и оттуда в Антиохию послали Варнаву. Когда он прибыл и увидел благодать Божию, то возрадовался и всех убеждал оставаться искренне верными Господу, потому что он был добрым человеком и исполненным Духа Святого и веры, и немало народа присоединилось к Господу. Варнава же отправился в Таркс на поиски Савла, и, найдя его, привел его в Антиохию. Тогда ему удалось целый год провести вместе в церкви и обучить там немало народа. Это в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. И ученики постановили, что каждый из них, кто как сможет, соберет пособие в поддержку живущим в Иудее братьям. Так они и сделали, и послали собранное к пресвитерам, поручив это Варнаве и Савлу.
Вижу, яко пророк, если ты, Отцем нашим горе сей поклонившись, и вы глаголите, и яко в Иерусалиме есть место, и где же клонитесь, подавая. Поголу Иисус, да, веру мими, и яко грядет час, никогда ни в горе сей, ни в Иерусалиме поклонитесь Отцу. Вы кланяетесь, и Боже невесте, мы кланяемся, и Боже верны, и яко спасение от Иудеи есть. А грядет час, и ныне есть, и когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и истиною. И найдешь таковых писем, поклоняющихся Ему. Дух и есть Бог, и закланяйтесь Ему Духом и истиною, достоин кланяйтесь. Поголу Ему жена, вем, яко Мессия приедет, глаголевый Христос, и на той приедет, и возвестит нам вся. Поголу Иисус, аз есть глаголи с тобою. И тогда приношу ученицы Его, и чудякуся, и яко женою глаголоши, никто же в речи часовищи, или что глаголище с нею. Остави же водонос свой, жена, и иди во град, и глаголы человек. Придите, и видите человека, и же речи вся, или косотвори, и когда то есть Христос. Из души из града, и гряняху к нему. Между сим, моляху его ученицы его глаголище, «Райми и яжи». Он же речей, отбрасты им им ясь, и боже вы невесте. Поголов уже ученицы к себе, и когда кто принесе ему ясь, глаголи им Иисус. Мои брасты есть, да сотворю волю, ослабшего имя, и совершу дело Ему. Не вылегла воля, не яко еще 4 месяца суть, и жват попринят. Все глаголю вам, возведите очи ваши и видите нивы, и яко плавы суть к жатве уже. И жняй мзду принять, и собирай плод живот вечный. Да сей в купе радуется и женяет, а семь слов есть истинное, и яко ин, и есть сеет, и иные женяет. От послах вы знаете, и где же вы не трудитесь, и не трудитесь, и вы в труд их не носите. От граждан того многие веровавши в воль от самарян, за слово жили свидетельство мужия, и я кричами вся велико сотворит. И когда же приношу к нему самаряне, моляху его, дабы прибыл у них, и прибыть тут 2 дни, и много паче веровавши за слово его. Жене же глагол, и яко не к тому за твою беседу веры, сами бы слышим, и мир, и яко сей воистину, спас не миру Христос.
Благодарим Господи, спасение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, сейчас мы с вами слышали текст, который обычно называется «Беседа Христа с самарянами». Текст очень большой и богословский достаточно глубокий. Здесь много о чем говорится. С точки зрения божественных тайн, явных нам в Откровении. И мы даже по времени этот текст слушали достаточно долго. Но центральные идеи, вокруг которого, которой строится все повествование евангелиста, да и беседа Христа с самарянкой и с учениками, это образ воды живой. При этом здесь дается нам некое противопоставление, противоположение. Есть вода обычная, физическая, нам хорошо известная, без которой не может жить человек, да и вообще ничего живое, да мне, по крайней мере, известно, может быть, у вас другие данные, но без воды ничего живое в рамках нашей с вами биологической системы бытия существовать ничего не может. Ни растения, ни животные, все нуждаются в воде. И есть некая, да, ей противостоящая вода живая. На этом противостоянии и строится вся беседа Христа в этом евангельском чтении. Естественно, что женщина, пришедшая за водой, она никакого иного представления, кроме о той влаге, которая у нее в хозяйстве используется, не имеет. Христос же говорит о чем-то таком, что совершенно поражает ее воображение. Он говорит о том, что если бы ты знала, что такое, внимание, дар Божий, и кто говорит с тобой, то сама просила бы у него, и он бы дал бы тебе воду живую. И дальше он описывает эту воду в качестве основного атрибута ее, указывает на такое свойство, что пьющий ее не имеет больше жажды никогда. Он никогда больше не будет страдать от недостатка влаги, от недостатка воды. Ну и дальше естественное желание человека эту воду получить. О чем здесь говорит Христос, когда говорит о живой воде? Святитель Кирилл Александрийский, когда он толкует этот отрывок, он прямо называет воду живую ничем иным, как благодатью Божией. И в принципе в святоотеческом таком наследии это толкование экзегеза, то есть объяснение смысла данных слов и вообще образа воды в Священном Писании утвердилось достаточно прочно. Там, где речь идет о какой-то особой воде, отцы традиционно, вслед за Кириллом, но не только он, и многие другие говорят, но ясное дело, что это речь идет о благодати Божией. Благодать Божия противоставляется воде. И вода становится символом, образом действия благодати. Подобно тому, как мы с вами только что выяснили, без воды человек жить не может, физически не может жить, биологически, так без благодати Божией он не может жить духовно. И я бы даже сказал более того, мы с вами существа тварные, мы приведены в бытие, говоря языком, опять же, богословия, из небытия, из несуществующего. И содержимся мы в бытии Словом Божиим. А Слово Божие, как вы знаете, опять же, это не колебание воздуха посредством голосовых связок. Это гораздо больше нечто. А что это? Это сам Христос, который является учителем, наставляющим самарянку и нас вслед за ней в нынешней притче. Словом Божиим мы приведены в бытие и держимся. Благодатью Божией мы содержимся в бытии. Мы в этом смысле не самостоятельны. Мы существуем ровно потому, что мы причастны Богу, Его божественной благодати. Отыми у нас эту благодать, и тотчас же перестанем мы существовать. Говоря языком физики, мы аннигилируемся. Не будет того основания, благодаря которому мы существуем. Но что такое эта самая благодать? Благодать Божия, если мы посмотрим, опять же, традиционные наши богословские учебники, трактуются как божественная энергия. То, что принадлежит Богу, исходит от Него, но от Него в своем существовании, в своем бытии не отделяется и соединяет нас с Богом. Термин энергии мы часто, люди 21 века, учившиеся кто в советских, кто в постсоветских школах, часто склонны понимать в каком-то физическом ключе. Но дело в том, что этот термин греческий сам по себе, и употреблялся он, конечно, гораздо ранее того, чем на свет Божий появилась такая естественно-научная область знаний, как физика, из которой мы представление об энергии чаще всего и заимствуем. Еще в школьные, а может быть даже дошкольные годы. И в греческом языке термин энергии, если его переводить на русский язык, будет означать нечто другое. Похоже, но другое. Он будет означать буквально действие. И таким образом божественная благодать – это божественные действия, явленные в мире. Каким образом это происходит? Это тайна. Но то, что это результат божественной воли, проявление божественности, для нас оказывается несомненным. И даже давайте рассмотрим с вами саму идею, то пускает на славянском или на русском языке термина «благодать». Буквально «благодать», если мы разложим это сложное слово на две его составные части, будет у нас означать не что иное, как «благой дар». И, кстати говоря, не случайно, когда Христос начинает свою беседу с самарянкой, он говорит вот ту фразу, которую я уже процитировал. «Если бы ты знала дар Божий». Он сам уже говорит о том, что та вода, о которой сейчас пойдет речь, это дар Божий. И этот благой дар трактуется всегда как незаслуженный человек. Нет ничего такого с точки зрения угождения, как вы сказали, Богу, чтобы мы могли сделать ему приятным и в ответ получить, купить эту благодать. Это невозможно. Потому она называется благодатью, потому что это благой дар ничем не заслуженный. В Священном Писании этот термин применяется в том числе по отношению к человеку. Помните, когда Христос говорит о своем Отце Небесном, как Он добр и благ, и милосерд по отношению к людям, Он говорит, что Он посылает дождь на праведные и неправедные. В том числе так сказано в одном из вариантов, на безблагодатные и злые. Благодатные не в том смысле, что они лишены божественного действия, никак не причастны. Такое не может быть в принципе, по определению, как мы с вами поняли. А в том смысле, что они сами не могут давать благие дары никому. Люди жадные, скупые, эгоистично настроенные. В этом смысле они безблагодатные. Они не дают благих даров никому. И таким образом мы с вами понимаем, что та вода, о которой говорит Христос Спаситель, это и есть та самая благодать, то есть божественные действия, совершаемые в человеческой жизни, и в человеческом теле, и в человеческой душе. И выходит дело, если так важна эта вода живая, то задача человека эту воду живую к себе привлечь и сделать что-то такое, после чего он не будет жаждать никогда. Конечно, конечно, дорогие друзья, мы прекрасно понимаем, что речь не идет о физической жажде. Не о недостатке обычной воды, но о недостатке воды той, о которой говорит Христос Спаситель, о недостатке благодати. И мы с вами знаем из, опять же, святоотеческих наставлений, и в том числе из поучений Серафима Саровского, нашего отечественного святого, который имеет такое масштабное вселенское значение, о том, что благодать Божия, она как раз привлекается в нашу душу добрыми делами. Более того, чем более мы делаем добрых дел, тратя эту благодать, тем более она у нас увеличивается. И преподобный Серафим в своей беседе, он как раз говорит о том, что в этом суть разницы между богатством материальным и богатством духовным. Материальное богатство, по мере того, как мы его раздаем, уменьшается, а духовное богатство прямо противоположно. Чем более мы его раздаем, тем более оно у нас увеличивается. Действие Божие становится в нас более ярким, сильным и заметным по отношению даже окружающим людям. Он здесь приводит в качестве наглядного образца пример свечи. Вот горит одна свечечка, она маленькая. Взяли другие свечечки и присоединились, они тоже загорелись. Огонь распространился. Он от этого не стал меньше, он только увеличился. И поэтому здесь есть еще для нас один замечательный образ этой воды живой, которая одновременно в примере Серафима Саровского выглядит как никогда не угасающий, но постоянно распространяющийся огонь Божества. Нам с вами в этом смысле, конечно, заслужить благодать невозможно, как мы уже поняли. Но мы можем сделать себя, говоря таким церковным термином, удобоприятными для вселения благодати. То есть способными вместить этот божественный дар, хотя бы до некоторой мере. И в этом смысле благодать Святого Духа подается нам по мере трудов. Но не потому, что этими трудами мы заслуживаем ее, а потому, что этими трудами мы изменяем себя, свою душу, свое сердце прежде всего. И делаем ее способными вместить. Как почва, еще один образ замечательный. В этом смысле другой образ можно употребить. Благодать некой семя новой жизни. Но для того, чтобы оно возросло и дало плод, благопотребие, нужно, чтобы почва для нее была удобрена, приготовлена. Она может быть камнем и высохнет это семя, как мы знаем. Она может быть песком, она может быть наоборот пронизана всякими сорняками наших страстей. Эти сорняки, как мы из притчи другой Христа Спасителя знаем, заглушат ее. Но в любом случае наша с вами задача изменить себя, а не отношение Бога к нам. Бог всегда нам желает только одного. Он хочет нам добра. Об этом прямо сказано в Священном Писании. Это одна из любимых моих цитат, которые я не перестаю повторять. Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он хочет, чтобы спаслись мы. Проблема вся оказывается у нас. Нам нужно сделать с собой что-то такое, чтобы его благодать, его действия смогли проявиться у нас. А вот все, что мы с вами делаем, не что иное, как работа над собой. Ради этого, дорогие друзья, мы с вами молимся. Мы спрашиваем у Бога милости. Мы каемся, чтобы осознать свои грехи, преодолеть их. Мы стараемся бороться с вами страстями. Мы ходим в храм Божий, потому что здесь, в таинстве, Христос подает нам благодать свою. Наипаче же в таинстве Евхаристии сам себя подает. Все наши усилия направлены, по большому счету, только на одно, чтобы мы изменили себя и стали способными вместить в себя благодать Святого Духа. И даже более того, вместить самого Христа, если мы говорим о таинстве Евхаристии как особом, чинопоследовании, о особом установлении самим Господом Богом и Христом установленным. Поэтому, дорогие друзья, идея нынешнего евангельского чтения прежде всего сводится к тому, что нам с вами необходимо быть подлинными служителями Духа, служителями Отца Небесного, ибо таких служителей, как говорит Христос в нынешнем отрывке, Отец ищет себе. Если мы будем работать над собой, благодать Божия или действие таинственное Божие в нас будет проявляться все ярче и ярче. Но нам не стоит в этом ослабевать. Хотя мы с вами сейчас больше склонны к тому, чтобы в этот пасхальный период веселиться, чувствовать, опять же, божественное присутствие и радость от восстания Бога Христа Спасителя, но не стоит забывать, что усилия наши все равно нам нужны. Никуда нам без них не деться. Потому что цель христианской жизни, как мы с вами сказали, это, опять же, наследование Царствия Небесного, которое живет само по себе, является проявлением благодати Божьей. Это самый большой дар, который Бог нам дал. Он дал нам себя во Христе, и Царствие Божие, которое нам будет дано непременно, это тоже благодать, это тоже благой дар Божий, которого мы с вами никак не можем заслужить. Но, по крайней мере, себя изменить для того, чтобы принять его, мы с вами просто обязаны. И да поможет нам в этом Господь и Бог наш Иисус Христос, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.